Vidyacharine, Nirvishesha-shunyavadi, Vachityavishanine.
Srimad Gaucharya мы прочитали, да? Да. Okay, сегодня мы проходили 16 главу первой песни Шримад Бхагаватам, как Парикшит встретил век Кали, называется глава, и мы узнали о том, как правил Махараджа Парикшит, почему Шаунака Риши задал вопрос, почему Парикшит только наказал, а не убил его, и захотел узнать об этом, если это связано с Кришной. И перед нами развернулась сама ситуация, да, обстоятельства, в которых Махараджа Парикшит встретил Дхарму и Дхару. Вот. Мы услышали беседу. В которой было очень много уроков, и вот я хотел у вас спросить такую вещь. Вот я когда прочитал, я сегодня прочитал эту и следующую главу, и у меня вот такой вопрос для вас появился. А вот Шрила Прабхупада, он все время, когда... Ну, мы уже узнали о том, что это олицетворение религии, олицетворение земли. Вот в таком облике, как бык и корова. И Шрила Прабхупада тут все время про защиту коров говорит. А вот если бы они были в олицетворении овцы, например, то он бы про защиту овец говорил так? Или почему вот он, ну, вот именно про корову такое вот значение придает именно корове и быку? Вот он так, ну, отзывается о том, что вот они бой не сделали, они убивают несчастных животных, то есть вот это его пример, или лошадь, допустим, и конь были бы. Вот он бы сказал, ну вот лошади и кони, ну, и не надо на них скакать. Почему Шрила Прабхупада, он такое значение придает именно защите коров здесь, хотя сама Бхуми Деви, она земля, просто в облике коровы. Да.
Ну, в ведической культуре именно коровы играют очень большую роль, поскольку, во-первых, молоко по себе сам очень полезный продукт, но более того, в итоге из молока получают ги, а ги необходимо для проведения яги. А без проведения яги личная кристаллизация, в принципе, не может существовать. Потому что яги – ключевой момент, да. И без яги не будет и дождей, то есть и благоденствия даже не будет материального. Бык Шрила пишет, использовался, чтобы пахать землю и зерно выращивать. И зерно тоже участвует в яге. И зерно нужно человеку, чтобы силы действовать. Да. То есть они фактически обеспечивают, как вот Шрила пишет, ну, собственно, экономическое благополучие. И да, и развитие тоже нравственно идет. Молоко питает тонкие ткани мозга. Шрила даже говорил, да, что молоко – это жидкая религия. Качество, и поэтому продукт в гуне благости – молоко, то есть он возвышает сознание определенным образом.
Да.
Тут мне понравилось, я выделил как раз вот прям Шрила Прабхупада очень так емко комментарий. Он говорит, человеческая цивилизация предполагает развитие брахманической культуры. А для ее сохранения весьма существенной является опека коров. Дальше он описывает вот, ну, какие-то
То есть брахманическая культура, а для ее сохранения...
Нужна корова. Корова необходима, чтобы поддерживать физическое состояние, то есть, ну, для, требующее для высших форм деятельности. То есть брахманы... Там в одном из комментариев тоже Шрила Прабхупада пишет, что брахманы, они изучают писание и дают советы. Кшатри они управляют. То есть, если не будет людей, которые изучают священное писание, то некому будет давать советы. То есть, и даже если есть кшатри и все остальные, то будет хаос.
А корова при чем?
А коровы помогают, тут написано, то есть они дают, вот как Кришна Бхагаван сказал, дают молоко, и это как раз то самое необходимое, которое позволяет человеку заниматься вот этой высшей формой деятельности. Тут он говорит, что да, брахманическое, что ну, благодаря этому он будет развивать себя в качестве качества благости. Брахман же он в благости, да, в кшатри, там, в страсти, смешанные там, и так далее. То есть брахмана должны быть люди, которые находятся в буне благости. И этому нужно молоко, злаки, и вот поэтому бык и корова, они так важны. Ну и, конечно, про йоги он там отдельно прям все описывает, из Бхагавад Гиты прям учил все, прям вот эту логику, что нужно продолжать, как бы, живые существа должны рождаться, где-то нужны злаки, надо яги, дожди, то есть все это. Кшатри должны управлять, чтобы они проводились под советом брахмана, то есть все как бы такой замкнутый круг появляется. Если одного что-то, и поэтому там Шрила Прабхупада говорит, как кали проявляется, просто осознанно, люди, такие псевдо-цари, первым делом, что они делают? Калечат корову и брахмана. Бух-бухайся. Ничего уже не сделаешь. Сразу все подрывается, и он говорит, тем самым толкает все общество в ад. Надо убить брахманов и коров, и все.
Если захватить страну, да?
Ну да, по факту будет ад.
Хорошо. Еще кто-то руку тебе делает?
Кришна на Гаудике Вриндавана занимается, заботится о коровах, о быках. То есть это продолжение здесь, то же самое. Они также дороги, наверное, здесь и в материальном мире, как и в духовном мире. И здесь вот предложение, которое Виджай Гаурана читал, абзац там в конце. Шрила Прабхупада очень категорично говорит, романическая культура может развиваться только в том случае, если людей учат развивать себе качество благости, а для этого в первую очередь необходимо молоко, фрукты и злаки. Тут прямая зависимость от молока, злака, а романическая культура, смысл существования материального мира здесь завязан напрямую. Смысла нет без гармонической культуры все это держать, интересно. Кришна защитник коров, гови.
Тема хорошая. Коровы. Да, вот Шинанда Прабху, он правильно сказал, корова это она представительница вообще духовного мира. Я так анализировал, кто такая корова. И любой здравомыслящий человек он поймет, что это очень ценное животное. И не только животное, а ценное живое существо. И нет такого другого живого существа, которое было настолько ценно для общества, потому что все, что исходит из коровы, все продукты, они все очень ценные. Вы посмотрите, вот я, допустим, я человек. Это звучит гордо. А что из меня выходит? Из 7-9 врат. Вот, одни нечистоты. Корова. Все, что из всех пор, все полезное. Все ценное для общества. Поэтому любой человек разумный, он поймет, что это животное требует особого отношения, особой защиты. Вот. Потому что явно это как бы представительница не этого мира, потому что другого такого нет животного в этом мире.
Спасибо, Индраш Прабху. Вот я хотел вот этот услышать ответ, потому что важно то, что вы говорили до этого, это имеет большое значение, но оно как бы не отменяет, если бы другое животное было, сказали, если про овцу, шерсть у нее вот это, шерсть полезная, что-то можно было бы еще какие-то дополнительные, но корова, она ни с чем не сравнима, это факт. В корове, говорится, находятся все полубоги, да? И правда, вот все, что она дает, оно все полезно. И вот пример вот этот, что бескорыстно все отдает, вообще все, что у нее есть. ей вообще практически ничего не нужно, и как бы она делает это из любви, да, молоко сам продукт любви. То есть она из любви дает самое необходимое питание для людей. Вот это важный очень момент.
У Госвами Махараджа есть книга «Секрет устойчивости в эпоху перемен». Ага. И там он как раз этот момент затрагивает. Он там называет два качества коровы на санскрите, я не помню этих слов. И одно из них именно как раз заключается в том, что она вот так вот живет на самоотдачу коровы. И там Госвами Махарадж пишет, что служение коровам, оно важно не только потому, что Шрила Прабхупада там нам это сказал, или потому что это так принято, а потому что просто если служить, то можно эти два качества, которые востребованы в духовной жизни, их тоже можно таким образом перенять. Вот, кстати, можно к этому все-таки добавить, что лошади Шрила Прабхупаде все-таки тоже нравились.
Да. Но здесь, вот в этом примере, именно бык и корова, они идеальным образом подходят. Потому что это, ну, не просто так выбранная аналогия, ну, с какими-то животными. Ведь олицетворение Кали мог перебить коню ноги точно так же, да? Вот, но именно бык и корова здесь выбраны для этого и показывают. И мы видим сегодня в мире, что да, животных эксплуатируют, но так как эксплуатируют быков и коров, не эксплуатируют никакие другие животные. По-настоящему, вот, ну, если посмотреть, а?
Больше всего животных на убой это именно коровы.
А?
Больше всего животных на убой это именно коровы.
Да, это больше всего. И свиньи все-таки.
И крупные, и пасутся сами, этим выгоднее, чем свиньи.
Свинья все в наше время
никуда не пасутся. Свинья молоко не дает. Понимаете, одно дело вырастить, как бы убить, а другое дело эксплуатировать в течение всей жизни, пока само не умрет от этой эксплуатации. Это, ну, разная мера наказания, как бы. Это, ну, устраивает мучения. Я был на одной ферме, я видел коров, которые, ну, молочная порода, они дают больше 30 литров молока в день. Они огромные, у них вымя как корыто, и они еле-еле передвигаются, потому что их пичкают. Эти коровы живут от 15 до 20 лет, это молочная порода, которая живет очень долго. У них они живут до 4 лет, потому что они из них все выкачивают просто. И они сотнями там популяции, просто сотни меняют друг друга постоянно там. Я хотел купить корову, искал, и они даже не продают, им вообще неинтересно это все. Им они самим нужны, пока они не умрут. Вот, такое отношение именно. Да, они производят молоко, но как, за счет чего, опять же.
Да. Я подумала, что еще, ну, это не животное, а пчела, да? У них тоже считается, что все продукты ее деятельности, они максимально будут использованы. И очень близки там к структуре крови человека, ну, в общем, они тоже очень полезны. Ну и тоже они в духовном мире там пчелы тоже.
Ну, тут, наверное, не подошел бы, да, тут этот шмель.
Пчела.
И Кали поймал шмеля.
Крылья.
Не подошел бы, конечно.
Вы сказали, пал выбор. Бхагавад там же пишет, есть конкретно корова и бык, то есть тут выбора не было как такового, если Бхагавад там написано. Значит, они действительно были коровы и бык.
Не, ну вот да, мы обсуждаем, почему именно, почему они же, это же олицетворение, они могли, ну, принять форму шмеля и пчелки, как бы.
Нет, ну корова-то явно
и возле земли. И возле Махараджа Парикшита кружить, как бы, и жаловаться.
Еще есть один момент, что в духовном мире там есть сварки, и Прабхупада пишет, что ну, у них как бы есть вот это прообразы духовные. У людей есть прообразы, да? И у коров есть прообразы. И по других животных так, ну так, может быть, такой четкости не скажешь.
Тут вот это не случайные персонажи. Просто Шрила Прабхупада, можно подумать, что он в своих комментариях, как бы, ну, просто он защитник животных. Вот он просто, ну, нравится корова ему, он из Индии приехал, знаете. Ему не нравится, как в России к этому относятся. И он навязывает, вот говорит, да вот в Индии, там вот так у нас там. Ну, как-то, и он привязывает, ну, за уши притягивает, говорит, вот видите, тут бык и корова. Вот это вот, ну, вот так. И можно так подумать, что он притягивает немножко сюда современную ситуацию. Но если мы проанализируем, мы увидим, что не случайно Дарма и Бхуми Деви, они принимают такой облик, и не случайно Шрила Прабхупада в комментариях говорит об этом, потому что это необходимо для цивилизации. То есть, ну, он не будет так говорить там о других животных, потому что, да, другие животные, они важны, но уже не имеют они такого значения, как коровы и быки.
Я еще подумала, ну тут почти то же самое уже сказали. Мне подумалось, что если надо было изобразить, как люди относятся к религии и Богу, то нужно было вот именно корову взять,
да, вот именно такой пример.
Больше всего.
Вот, вот. Бог любит больше всего, и самое бескорыстное получается живое существо, вот такое примерное, да, и его как бы эксплуатировать. Вот это, ну, идеальным образом, конечно, показывает, что Кали, он вот добрался до таких личностей. Окей. Поделитесь, пожалуйста, какие у вас реализации. Вот мы сейчас начали, немножко вспомнили, о чем глава, какая там ситуация описывается. И, может быть, у вас есть что сказать, какие-то реализации,
может, вопросы какие-то. Я бы хотела обратить внимание на 369 странице. Там текст это 26.30, по-моему, и перечисляются качества Господа. 14-е качество знаний можно разделить на 5 составляющих. Разум, благодарность, способность учитывать обстоятельства, место, предмет изменения, совершенное знание всего и знание своего «я». Меня больше всего поразил вот этот перечень. То есть, если ты не благодарен, то у тебя, в принципе, нет знаний.
Там следующее предложение, так, покупало сразу.
Только глупцы не испытывают благодарность к тем, кто делает им добро. Вот, да. Вот, и дальше. Ну, знание, способность учитывать обстоятельства, место, предметы, время. Мне что-то так, ну, я подумала, что это очень сильно похоже на разум, описание разума. То есть знание разума почти как синонимы. И почему женщины называются не очень разумными? Потому что они не учитывают обстоятельства, мы знаем примеры в шастрах. Хочу и все. Вот. Не учитывают, не очень-то понимают предмет. А я сказала, это не демон, а олень. Вот. И не учитывают время. Не то, что там дети, например. Совершенное знание всего. Ну, это совсем, ну, понятно. Как бы знание, совершенное знание всего, это, ну, такое определение, оно кажется естественным. И вот знание своего «я». Ну, то есть, если ты не знаешь свое «я», то, обладая даже всем предыдущим, у тебя нет знания. Мне этот список воодушевил.
Можно вопрос по этому комментарию, по следующей страничке? Тут формулировка просто немного непонятная. Может быть, дело в переводе на русский язык, не знаю. Так как он Йешвара, его вечная форма духовная состоит из вечности, блаженства и знания. Те, кто не являются его преданными, не способны понять динамичную природу его знаний, поскольку их удовлетворяет достижение его вечной формы знания. Все великие души стремятся сравниться с ним в знании. Это означает, что любое другое знание всегда достаточно изменчиво и конечно. Знание Господа всегда постоянно и неизмеримо. Поскольку вот я, ну, смог понять, это вот динамичное природа знания, это подразумевается аспект Бхагавана, да, а вечная форма знания – это Брахман.
Я просто немножко не до конца понимаю, что подразумевается под этими формулировками.
То есть как ввязывается Йогешвара?
Даже Бог сидишь, я просто вообще сознание. В чем смысл этого предложения? Те, кто не является его преданными.
Динамичная природа его знания – это личностный аспект, а его вечная форма знания – это параматма. Параматма обладает двумя аспектами – сат и чит, вечность и знание. И она локализованный аспект, то есть она, ну, она обладает полнотой знания, но не в динамике, она не действует как личность в отношениях.
То есть то, что не преданные, достигают параматмы.
Великие души стремятся сравняться с ним в знании. То есть вот постичь как, ну, параматму, как бы, а тот, кто постиг параматму, он сознает.
Спасибо.
Ну, а я вот узнал для себя здесь новое качество Господа. Это радостность. И такие открытия бывают, да, постоянно, как бы, потому что, ну, качество Господа бесчисленное количество. Вот радостно здесь почему-то гамхира, да. Переводится.
Гамбириан, да?
Значит, радостно серьезно.
Он серьезно радостный.
То есть это значит, что он радуется по-серьезному.
Глубоко радуется.
Не по мелочам, да.
Ну вот, хотелось бы мне немножко, конечно, про это качество узнать.
А здесь нет комментария, оно не описывается. Такое качество. Окей, да, взяли
радость. Мне понравилось, как вначале, вот там несколько моментов, как Шрила Прабхупада, ну и там и мудрецы Намишарани, и опять на Шравана, какой толк, что-то другое слушать помимо повествования Кришны. Шрила Прабхупада говорит, что наша главная обязанность следить за тем, чтобы время не было потрачено впустую, а как было нужно тратить, чтобы слушать и повествование Кришны. В принципе, все. И потом они говорят, что вот благодаря этому, да, человек легнул. Он там пишет, все мы, там еще такая фраза, никому из людей не нравится, не нравится. Ну, так как будто они вот умерли и сразу, ну,
настроились.
Ну, как будто вот там, мне не нравится картошка. Ну, я каждый день это могу делать. Но по факту так и происходит.
Так и происходит.
И говорят, и самое верное средство избежать ее, это слушать Кришну.
Да.
И потом, ну это вот еще раз, то есть это как-то мне нравится, пошла. И потом как-то мне так прямо вот какая-то сладость, когда описывается, что Махараджа Парикшит, когда он слышал о том, как Кришна служит Пандавам, у него увеличивалась его преданность, и там в комментариях Шрила Прабхупада пишет, что он смог это по достоинству оценить. То есть на самом деле сразу мне вспомнилась вот эта история с Господом Чайтаньей и Брахманом, который там Бхагавад-гиту, который с нами читал, не зная языка, и плакал. И он спросил, а что плачешь? Он говорит, смотрите, это же Кришна, Верховная Личность Бога, он колесничий Арджуна, своего преданного. Он говорит, ты все понял. То есть он понял, вот, что вот эти отношения, что Прабхупад пишет, тот, кто по-настоящему понял их, сразу становится достоин вернуться обратно к Богу. То есть, помимо того, что деяния, да, или уход Кришны, если понятно, еще отношения с преданными, почему вот реально Бог, ну все, и зачем это нам? Просто любит, это так вообще как наполнил, какой-то такой сладость. Потом еще, конечно, понравилось, что особым признаком века Кали является то, я вспомнил Чайтанья Чандрашинку, что семья проклята в Кали-югу, что ни одного семьи нет благословения на совместном жизни. Все. И он написал, я сначала прочитал, ну как так? А потом он так объясняет. Реально, отец живет вдали от сына, от жены, там все как-то непонятно, они даже не могут встречаться. Я так посмотрел, реально же так происходит. Тут даже времени не хватает на это. Потом понравилось еще про то, как вот эти качества можно обрести в следующем стихе, что мы должны прикладывать собственные усилия, в чем они заключаются, что мы общаемся с преданными Кришны, и тогда мы сможем вести все хорошо в Кришне. То есть это наше осознанное усилие. Не надо ждать маны небесной какой-то, там, что все это свалится на голову. И еще вот это вот как раз я на этом закончил, я не дочитал, я вчерашний еще главу читал. Но это мне просто очень понравилось. Он говорит, браманы традиционно являются разумными людьми. То есть они в Кали-югу такими же остаются. И таким образом им не трудно будет достичь высот современного образования. Но в отношении моральных и религиозных принципов не будет никого ниже их. Образованность и дурной характер несовместимы друг с другом, и они будут уживаться вместе. То есть рядом мы видим иногда человек очень разумный, гений. Да, это не что-то там, какие-то компьютеры, еще что-то, какие-то системы. Просто реально очень умные. Такого вот у многих преданных нет. Но если посмотреть на его жизнь, как он живет, то никакого не получится. Почему? Потому что обладая таким мозгом, если уж так сказать, он ведет себя хуже, чем пес. И это как-то, и это уживается в нем. Это поразительно. То есть остается, да, вот даже как... То есть вроде все шудры, но вот какая-то, видать, остается склонность, да, там, у кого-то кшатрийская, так и примесь к шатре,
примесь, да.
У кого-то примесь брамана. И вот по факту, реально, если посмотреть, то это самое такое, ну, как сказать, печальное зрелище. Человек обладает знанием, но не тем, которым нужно, и он живет в России. Вайша со смешанной шудрой, это еще как-то так, шатри даже, да, он там, ну, тоже негодяй, но браман вообще, по факту, как-то... Реально, ну, самый высокий, и в то же время у него есть все возможности, чтобы направить, и он этим не пользуется.
Сразу вспоминается нацистский ученый, наверное, сам Яки такой пример, очень умных людей, которые не обладали вообще понятием морали, что как они занимались наукой на людях. Mm-hmm. Даже не на животных это ужасно, а они на людях это делают. По сути, да, у Шилпада пишет, все являются гражданами государства.
Ответ такой же, в принципе, как мы с коровами, так у нас ученые.
Окей, еще? Что еще вам запомнилось в этой главе? Что для вас было примечательного, да?
Ну, тут очень сам диалог между быком и коровой, он удивительный, то, что они друг друга подбадривают, ну, стараются как-то сказать, ну, поддержать друг друга стараются. И бык, когда корове говорит, он пытается ей там вопросы задавать, ну, чтобы как бы угадать причину, по которой ей плохо, но это ведь считается как признаком, ну, как воспитанности человека, он пытается как бы как-то поддержать. Вот, и потом она, когда ему отвечает, она тоже говорит, ну, ему... тоже, вот, ну, что ему тоже может быть как бы плохо вот, в этот век. Ну вот, да.
Воспитанная пара, да?
Ну да, так-то он мог бы сказать. Он бы мог сказать просто, а чё ты паришься, Кали-юга пришла. Ну а чё ты не знала, что Кали-юга придёт, что ли? Сатья, это два пара, Кали.
Ты же не раз это испытывал.
Да, чё ты беспокоишься
как-то. Знаете, я вот удивилась, когда Махараджа Юдхиштхира расспрашивал Арджуна, он тоже выстроил целый ряд предположений. Может быть ты это, может быть ты это. И здесь бык коровь задает в таком же тоне вопрос, а может это, а может это. И они самые такие культурные вопросы, ну, то есть такие вопросы, которые, по их мнению, должны расстроить культурный человек.
Ага.
Вот. То есть, ну, то есть меня удивляет сама их тематика, ход мысли, что но может расстроить человек, что должно
что
вообще
за язык, да,
человек.
Такой?
Вот, но в то же время, если вот ко мне подходит и начинает строить предположение, почему я так, вот кажется, что ну что ты в калошах лезешь в душу. Думаю, ну неужели вот так-то? Оказывается, вот так вот надо. Можно.
То есть они не прямо спрашивают, да? Ну так, сели просто, ну что у тебя там? Выкладывай, как бы.
Начинают душу наизнанку выворачивать, да?
Да.
Весь негатив, да? перечислять начинаешь, что ты можешь сделать.
Все, что ты можешь сделать. В конце концов, ты вскипишь и скажешь, да не делал я никогда ничего такого. Что это еще за предположение в мой адрес?
Ну, а правда, почему так вот строят они общение? Вот мы видим два диалога подряд, когда вот так обращаются, видя страдания другого человека. Вот видят, страдают. И начинают расспрашивать. И вот, ну, не прямо спрашивают, что страдаешь, что случилось у тебя? Да? А предположения высказывают. Почему они высказывают такие предположения?
Залина Прабу говорила, что это как культура, что она настраивает человека думать о других. То есть сейчас реально, что страдаешь? Ты что страдаешь? Что у тебя так не получилось, вот, по-твоему, и ты страдаешь? А тут он спрашивает, ты из-за брамана, которые корыстные стали, из-за кшатрия, то есть из-за них, то есть беспокоишься, ну как настраивает так? Не вот что прям, ну что ты как?
Ну почему ты, а что тебя беспокоило? Что да. Тебя беспокоило?
И Юдхиштхира также с Арджуной, то есть там про женщин, про детей, там, про кормление стариков, да, то есть, ну это видимо. И я вот тоже сейчас, когда говорил Маджи, я так подумал, вот именно такое же иногда бывает. И я подумал, так я имперсоналист просто. На самом деле это же классно, ну вот так общаться-то. Да как-то, это хоть общение какое-то, а то так, ну что ты, да в тмагунь, и все, вот и на дело закончил. А тут как бы, ну как-то, хоть оно как-то располагает, как сказать. Я просто заметил, я помню...
Размягчает, что ли, да?
Размягчает. С Гурудевом общался, вот он тоже так как-то так. Ну так он издалека зайдет откуда-то, потому что видит, что человек вообще, то есть он мир не расположен, и к обратной связи не расположен. Сейчас ему даже скажет что-то нормальное, он не услышит. И он так сбоку, там, с этого подойдет, с того подойдет, с этого. И так ты так, о, и похоже, он меня любит все-таки. И ты так, да, уже, там, и он говорит, все нормально, а потом бишь, вот это. И можешь принять, как бы, ну как-то вот этот, на самом деле, личностный подход. Просто иногда, как я понимаю, мы его, как сказать, поскольку у нас нет вот этой, ну, реальной еще пока природы, вот этой личности, все равно мы как имперсоналисты. То есть мы, когда имитируем, это иногда смешно смотрится. Но если реально так, то я видно, сам испытываю этот опыт, и сам иногда, когда так, как тебе реально волнует жизнь человека, ты его так, то это эффект вообще другой совершенно. То есть ты даже не хочешь ему, как, даже вот эти вопросы, которые ты задаешь, они включают его вот это. И тебе даже иногда ничего говорит. Просто там он такой, спасибо, ничего не сказал, ты ему ничего, ну как бы я имею в виду, тезис они, надо делать так.
То есть они, задавая эти вопросы, пытаются прочувствовать, да? Пытаются понять, в чем там, ну, по-настоящему суть, потому что, задав прямой вопрос, человек может ответить, ну так, очень поверхностно. То есть они хотят докопаться до сути, и мы можем видеть, что оба этих диалога, ну как, обе серии вопросов, они кончаются
главным.
Да, то есть даже если вот это, а как, ну как там с Кришной как бы это все связано. Это интересно очень.
Можно тоже попытаться ответить на ваш
да,
вопрос?
Да, конечно.
Вот первый вариант ответа очень здорово вы придумали. Точнее ответили, да, вот по поводу того, что это является каким-то, ну, сочувствием, таким милосердием. Потому что вот даже когда, ну, вот когда человеку сильно плохо, и он, допустим, сильно переживает какую-то, ну, даже физическую боль. Ну, вот как родители могут... У ребенка какая-то, ну, что-то болит, и они спрашивают, у тебя ножка болит, еще что-то, ну, да, не знаю. И вот как бы ему-то тяжело сказать, и как бы тяжело переживает. И они вот чувствуют, что ему тяжело. Вот. И поэтому как бы пытаются намекнуть. Это первый вариант ответа. А можно по второму ответить? Они могли бы, ну, они, понятное дело, что воспитанные существа, и они, даже если бы напрямую спросили, они могли напрямую спросить, но почему они этого не сделают? Потому что до последнего у них остается надежда, что это не из-за Кришны, не из-за того, что Кришна ушел. Потому что они боятся об этом говорить. И они, как бы, если бы они напрямую спросили, они знают, что теоретически как бы знают, что это из-за того, что Кришна ушел, и они знают этот ответ. Но они надеются его как-то отодвинуть, поэтому предположение строят вокруг да около.
Частее звуки.
Да, но напрямую ведь мы узнаем ответ, что действительно это реально из-за того, что вот Кришна ушел, я так переживаю. Вот и с Юдхиштхирой так же, ну, с Арджуной. Вот. Это второй вариант.
Как сказать? Спасибо. Спасибо большое.
Да. Ну, вы ответили бы. Ананда ответила. Может быть, это же раса шастра, да? И они все любят Кришну. Все очень любят. И про любовь, ну, как мы с вами раньше говорим, про любовь никогда и никто не говорит прямо. То есть не так в лоб-то. Кришна ушел, и ты страдаешь,
да? Ну, да, да.
И поэтому, вот, может быть, здесь и это тоже есть.
Хорошо.
Ну вот как Матаджи заметила, что мы не привыкли к этой культуре общения. И если мы сейчас начнем так разговаривать, то для многих эта речь с нашей стороны будет просто оскорбительной. Предположения вот эти вот.
Может, ты не встал с этого, да?
Может, ты был пьяный, да? Может, ты с женщиной переспал? Это очень оскорбительно. Нас просто сразу же на месте уничтожили. Когда мы начнем так сочувствовать. И основная масса людей в таком положении не примут вот это. Вот этот язык сейчас, потому что нет культуры.
Это, кстати, мы же на первой сессии, да, говорили, по-моему, что это культура, когда можно прийти и сказать, я вот нахожусь на таком-то духовном уровне. Это не хвастовство, это просто они как друг друга объясняют. Это вот, то есть такая открытость свободная, это, поэтому так вопросы можешь задавать, это не будет оскорблением выглядеть. Действительно, разница именно в культуре. Восприятие этих вещей.
Еще эмоциональная составляющая. Раньше люди, они, ну там что-то происходило, они могли обморок, ну как бы потерять сознание. Из какое-то событие там, что-то такое происходит, там все плачут или все смеются. Сейчас такие все, ну, как бы огрубевшие. Поэтому, ну, если, может быть, прямо задать такой вопрос, там, мог сознание потерять просто человек. Тоже такой
тело
фактор.
Оставить может.
Да, тело оставить просто от переживаний мог. То есть, ну, видимо, нельзя было так это, прямолинейно разговаривать, как сейчас. Нужно было вот какие-то применять. Ну, соответствующая этика.
Ну, это еще вот, Александр Махарадж говорил, что это вот культура определенная. Вот в Индии даже, они вот напрямую тебе не будут говорить. Вот. И русские зачастую раздражают просто вот так. Воспринимают это как вот какую-то определенную политику, как это называется.
Дипломатию.
Дипломатию, да. Но на самом деле просто это вот, ну, такие вот природы, людей может быть.
Да как Арджуна Кришне говорил, мой друг, ты очень правдив. Да? То есть вот тоже он не видел, но что-то ты забрался, блин, да? Так, тонко.
Ну, это уже близкие такие, конечно, чувства.
Совсем недавно эта культура здесь еще была, в принципе, она еще где-то сохранилась, в деревнях, в Джиганише Прабу, рассказывал, попал в мордовскую деревню или чувашскую, и то есть он просто вышел и поздоровался, и он остался там полтора часа просто с соседкой, вот она встала, и вот она пока вот они очень долго беседу, все выяснили спокойно, издалека, он не смог уйти. То есть это очень так вот.
Я когда в такие места попадаю, тоже сложно уйти, потому что им там не с кем разговаривать. И тут вдруг появляется кто-то там за последние 15 лет.
Человек, да.
А я хотел еще вот вам такую вот, ну, идею для обсуждения подать. Вот этот пример классный был сегодня со свечой, которую поменял мудрец. Вот. И то, что здесь описываются, ну, браманы, да, здесь идет это описание, и был этот пример в Раджарену Прабху. И вот, вот как это вот, ну вот ни копейки нету у человека, да, он просто служит. Вот как он, вот как это вообще вот в сегодняшнем мире, как, что это означает? Вот как вот этот пример сегодня может быть актуален? Понятно, там есть царь и есть брахман, о котором он заботится, а вот сегодняшние, вот как распознать такого брахмана? Кто является брахманом, а кто является, как Шрила Прабхупада пишет там, ну, они как бы делают вид, что они брахманы, но на самом деле они там, ну, участвуют в каких-то непонятных вещах и с помощью своего положения достигают просто корыстных целей. Помните, там вот этот есть момент, он описывает в комментарии, что, ну, они вроде как брахманы, да, но они непонятно чем занимаются, они продались как бы уже давным-давно. Вот. И вот как узнать человека, когда он представляет по-настоящему дарму, как брахман, или когда он наоборот, как бы, да, пользуется дармой ради собственной выгоды. Вот, ну, мы сегодня вот по такой характеристике, вот, что он в хижине где-то живет, а не в царстве, да, и свечки вот меняет, ну как это. Ну, можем мы не встретить никого в хижинах сейчас, в хижинах.
Нет, ну, это показатель, как бы, основной показатель бескорыстность.
Бескорыстие, да?
Да, бескорыстная передача знаний.
Ага.
Ну, Шрила Прабхупада, он, например, если в комментариях можно встретить, что он говорит, что правительстве там называют себя брахманами, ну как бы они там что-то делают, там ритуалы какие-то, они могут быть даже пищу там себе отдельно готовят.
Ага.
Но при этом, говорят, они допускают скотобойни, допускают вот продажу спиртных напитков, это, говорят, вот, ну, не является.
Вот.
То есть, если человек занимает какое-то положение, по крайней мере, он будет занимать позицию, он будет сражаться, то есть он будет какие-то проекты вот, продвигать, да? Защищать культуру вот, ведическую. И мы можем увидеть, что в Индии есть такие, которые вот, защищают, а есть, которые не защищают. Вот. То есть там ярко видно, вот этот же президент или кто. Да, они вот занимаются этим, видно, что они борются. Они там идут бескомпромиссно даже, рискуют, может быть, но они добиваются. Конечно, там, может быть, им легче в Индии, все-таки там есть какие-то принципы, веды есть, и культура есть, какая-то функциональность. Может, им проще, чем здесь у нас, как бы. Но тем не менее, даже в таких условиях, когда Кали-Юга наступает, они все равно не сдаются, они пробивают и сторонников себе находят там. Это вот показатель, что там, ну, как бы, ну, вот, они делают правильно.
Ну, у нас тоже, вот я смотрю, допустим, вот здесь курортный город, они так очень серьезно вот с этим, со спиртным. Раньше там везде, что хотели, люди делали вообще, еще буквально 15-20 лет назад. Сейчас, если человек идет с бутылкой и видно, что это алкоголь, его забирают в полицию. Если курит в общественном месте, штрафуют. Вот прям очень строго. Причем патрули везде постоянно ходят, как бы, ну, они все равно найдут, увидят, как бы. Потом вот возле школ запретили продавать спиртное и сигареты. Вот возле школ уже нельзя это купить, даже если люди живут, и это им надо. Чтобы просто дети не видели, дети в магазины заходят, чтобы они даже не видели на прилавках этого. То есть подкручиваются гайки так очень хорошо. И, ну, видно, вот алкогольная продукция, она как-то уходит с прилавков магазинов, и появляются специально отведенные места для этого.
Сигареты закрыты.
Да. То есть вот, ну, какая-то вот видно, что идет все равно работа с тем, что это полностью нельзя, ну, вот так прям искоренить, как бы Махараджа Парикшит дал место для кали в этом мире определенное, но, по крайней мере, оградить людей, да, вот, ну, кто-то продвигает такие проекты, видно, что кто-то правда занимается этим. Хотя это на самом деле, ну, такое рискованное дело, потому что это очень большой бизнес, и это большой риск идти против этих вещей.
Это убытки, очень конкретные убытки для бизнесмена.
Вот, например, как вот это заведение, да, Вот, на самом деле оно убыточное, если здесь не кормить людей. А если их кормить вегетарианством, то вегетарианской пищи, то нельзя такую большую цену накручивать. На самом деле дорого стоят вот морепродукты и мясная продукция. Она стоит дорого. И эти блюда, они как бы из-за того, что они дорогие очень, все в итоге покрывается. Я разговариваю с разными руководителями, у меня много знакомых уже таких, у которых большие отели там и санатории, и пансионаты. Они говорят, что просто на аренде вот этого невозможно выжить, только на питании. А питание – это и выпивка также, на барах. То есть вот, настолько это все завязано. Потому что построить такую штуку, она никогда не купится даже. Если просто тут люди будут вот так, как мы, жить.
Я удивляюсь, я прошу, такие огромные здания, здания, думаю, как они выживают.
Да, это нереально.
А потом, везде как бы кафе, столовая, кафе.
Да. Только вот это.
Неужели сколько люди кушают?
Да. Им надо здесь, в номере невозможно приготовить, они идут, им удобно, сразу они покупают, но они с питанием. И благодаря этому это выживает. Если на самом деле убрать это вообще полностью, да, то очень много чего закроется в мире, просто люди потеряют огромную статью доходов. Поэтому это очень такая вещь.
Еда – это основное.
Да.
Человек, он отдаст любые деньги.
Да.
Тем более выкушает.
Да. Для сравнения, вот наша сумма и то же самое время, обычно люди 100 тысяч. На двоих. В 5 раз больше, чем мы. Это просто проживание и питание. В 5 раз больше, чем мы, один человек. На пара 100 тысяч, это такой вот.
Мы круто устроились.
Не, устроились мы нормально, да. Я к тому, что, это... Реально большие расходы для людей.
Ты держал когда-нибудь в руках 100 тысяч? Вообще кто-нибудь держал в руках? Такие астрономические цифры.
Окей. Еще, может, кто-то скажет еще, как это мы обсуждаем, как это ни копейки у человека. Нет, свои. Понимаете, он живет для других. Браман, да? Живет, но у него нет ни копейки. Как это в нашей сегодняшней культуре применимо? То есть, если у нас так браманы начнут жить, наши, да? То как, они долго жить не будут.
Тяжело, у меня были такие времена. Я так жила, да. Я ничего не было. Я знала, где мне жить. И я просто шла на Санкертен, у меня были деньги. И если не было, то не было. Ага. И не знала, что будет ни завтра, ни послезавтра. Ага.
Окей.
Тяжело.
Горный браман, мы позавчера, по-моему, говорили, разные браманы или когда-то, что какие-то браманы могут жить. Я не помню.
Вроде... Это грехасти, грехасти. Есть 4 вида грехаст, одни работают, да?
Браман – это грехастхи браманы, в принципе. И последний уровень, самый высокий, это те, кто может принимать пожертвования, они сатри. То есть они делятся своим знанием абсолютно и живут на пожертвования. То есть сейчас у нас это просто примеры перед глазами, духовные учителя, старшие преданные. И в других традициях они тоже есть такие же примеры. То есть священнослужители, которые всех себя отдают просто Господу. И они такие проекты тянут, даже в православии, еще где-то в основном. Проекты не менее такие значимые, как и Исход. И там тоже все там бескорыстно и очень чистые слова.
Спасибо.
Мне кажется, когда Чинаки Прадив жил, это больше был последователем, может быть, брахманической чистой культуры, на благости. Он не был уж таким преданным, как бы, отчаянным. Вот. И там очень важно, вот его положение действительно было очень строго следовать, потому что если ты не так что-то сделаешь, то реакции пойдут. Но для преданного там по-другому. Если он действительно по-настоящему вот свою жизнь там, духовному учителю посвящает, уже не Кришна, он даже может там, ну, не так внешне...
Свечку строго. Можно уже не менять.
Да, но если вот он действительно вот живет, вот у него смысл жизни вот в том, чтобы служить Кришне, да, неважно даже вот какие-то вот эти детали определенные, да, как они строго будут пунктуально соблюдаться, это уже не будет такой, ну, решающей роли иметь. Потому что там будет Кришна смотреть, для чего человек живет, во что он укладывается. Он такого деления не будет, у него вот это вот общественное, это вот лично вот мое, ну и государственное. Потому что там более высокие принципы есть, более глобальные. Всякой жизни, да. Там нет вот такого деления, двойственности какой-то у них.
А как царя звали, которым он служил в Чимахе?
Не Гупта.
Вы же помните вот этот диалог, когда царь ему сказал, почему ты живешь в хижине, почему ты во дворе, я могу тебе платить. Вот. То есть изначально в разговорах. И что сказал Чанаки? Если я буду брать плату у тебя, то я не смогу тебе полноценно служить. Не будет с моей стороны такого служения, потому что я буду зависим от тебя, я буду просто выполнять свои какие-то капризы. Вот. Я уже буду тебе подыгрывать, я не смогу. Не смогу тебе донести истину. Вот. А так как я работаю, не беря платы, то я тебе скажу все то, как оно есть. То есть я смогу помочь государству. То есть вот эта вот бескорыстность, она... Это главный принцип как бы служения.
Спасибо, Эдар. Если вы помните,
что вы помсах парадарма.
Вот эта вещь, о которой вы говорите, это то самое главное качество брамана. Может быть, у него там будет вот этих свечек там каких-то там, которые он меняет, или каких-то плохих условий, которые говорят о том, что он вот, ну, как бы ни копейки денег не получает за то, что он делает. Самое главное – это его независимость. Ему на самом деле могут давать даже миллионы, он может просто их распределять. Это не так принципиально. Но то, когда он остается независимым, просто зависимый человек когда становится? Когда ему что-то дали, и он этим пользуется. И как бы он, когда встречает человека, и вот он вспоминает, ой, это же он мне дал, как бы. И у него появляется от него зависимость. То есть тот его как бы кормит, да, содержит. И поэтому в каких-то важных моментах он уже не может отстаивать истину. Не может быть приверженцем истины. Ему нужно быть приверженцем определенных людей, от которых он зависим теперь. А браман – это именно тот, кто остается во всех обстоятельствах независимый. То есть у него есть истина. И вот если люди не склонны принимать истину, он может развернуться и уйти в любой момент. И не посмотреть назад, не оглядываться. Почему люди не могут отстаивать истину, ну, из-за этой зависимости? Потому что они привязываются к чему-то и боятся потерять. Таким образом они теряют свои брахманические качества. То есть вот это спасибо, Эдураш Прабху. Это очень важный вот фактор, вот эта независимость. Потому что ну, наличие чего-либо, оно еще не говорит о привязанности человека. А вот если он потерял независимость, да, то все, он уже не может представлять абсолютную истину. Это...
Шрила Прабхупада говорил, Чанакхи Пандит – это преданный.
Можно поделиться опытом с выражением? Я в течение почти года, ну, с некоторым перерывом, вела занятия. Вот. Предварительно, как обычно, преданные там обсуждают, да-да, благодарность, там то-то все, гурдакшина, все такое. То я принципиально не буду ничего просить, и напоминать не буду. Вы знаете, за эти полгода, ну, может быть, в деньгах, может быть, рублей 400. Рублей 400 преданных, понимаете? Я подумала, что вот если бы я не была на попечении мужа, я бы копыта откинула, как таково. Вот. Но, видимо, из-за того, что все-таки мотив какой-то нормальный был, служить Прабхупаде, служить Парампаре, ну, раз уж мне это, так сказать, секретарь канальный поручил, то я просто это делаю и все. И ничего не жду. Вот. Так знаете, по крайней мере, муж преисполнен с таким благовением. И так прям чуть меня пахало меня там. Я думаю, наверное, тут и есть плата.
Плоды, плоды пришли.
Хочешь сари, какой хочешь сари. Хочешь поесть, что хочешь, то и ешь. Прям вот хочешь сидеть, компьютер, да пожалуйста, на тебе компьютер. Ну, то есть через другие источники как-то оно приходит. Вот. Но если реально думать, что вот, ну, как задействовано с Брахмана, то что-то вот как-то в культуре оно пока не прижилось.
Плоды преданного служения не замедлят себя ждать.
Да. А у нас даже духовные учителя, когда приезжают куда-то, ну, нужно обязательно им сладости раздавать, чтобы люди пожертвования дали. Если вы не дадите гуру пораздавать сладости, то вряд ли кто-то к нему подойдет, что-то пожертвует. Просто они не поймут.
А на Даршанов?
А?
Вот она,
не, ну а я, если Даршанов, Даршанов нет.
Ученики, да.
Ну, секретарю или кому-то надо.
Не, ну это вы, ну, как бы заранее планируете. А обычно вот так люди пришли, получили знания, и они как бы им хорошо. Вот. Когда они, нет, да, нет этой культуры. Гуру Дакшина – это определенная культура. Человеку не обязательно давать деньги. Он может сделать какое-то служение. Может словами поблагодарить. Это тоже, ну, может передать это знание другим. Но суть в том, что он как-то благодарен. Это важная вещь. Просто это культурный аспект. Не, там не обязательно, что это какие-то средства. Просто те, кто уполномочен, ну, как бы просят браманов обучать, обычно это кшатрии. Ну, в этом смысле. И они должны об этом заботиться, а не те, кого они обучают. Потому что учитель, который преподает в школе, например, да, дети не могут ему приносить деньги, у них нет денег по определению. Но кто просит учителя делать эту деятельность, то есть кто-то же это организовывает, это означает, что эти люди должны чувствовать из благодарности свое, они должны быть попечителями. И тогда вот это, ну, как бы отношения, они выстраиваются правильным образом.
Хотел просто привести два примера преданных, которые вот жил, ну, по крайней мере, жили, полагаясь так, на Кришну. Шилограм Прабху с супругой и тестью. Они сейчас уже в Куржи, насколько я знаю, живут, но они очень долгое время путешествовали по России на машине с божествами и поддерживали полностью всю свою семью вместе с божествами, поклонение на Санкиртане. Они не работали, они ездили, санкиртали во все города, в храмах служили. И то есть вот так вот независимо, полагаясь на Кришну, ездили. И то есть, ну, вот, такой пример. И другой пример, это в Германии тоже преданные супругой, тоже грихасхи. И у них машинка такая, в которой можно жить, такая, переделанная под дом на колесах. А они по Германии, конечно, они тоже санкиртанят, и он там занимает первые места. И, да, у меня просто отец, они когда ездили с подаятелем, они у них останавливались, и вот он как бы удивились, потому что преданные полностью посвятили жизнь Кришне, Господь поддерживает. То есть это примеры людей, которые вот так вот живут.
Раньше часто, да,
знаете, вот,
не, ну санкиртана это такая деятельность, ты все равно даешь книгу и тебе дают деньги. Тут как бы есть вот этот процесс. Но когда ты просто рассказываешь или просто что-то советуешь людям, ну тут это не так ожидаемо, как бы что-то придет. Вот, все-таки санкиртана это, ну, такая деятельность. Она, Прабхупада говорил, наш семейный бизнес. То есть это уже поддерживающий фактор. Для этого не обязательно быть браманом. Нужно знать хорошие мантры.
Знаете, часто вообще давали там больше, чем эта книга стоит. Да. Часто дают. Я не умею торговаться.
Ну, это у вас
просто
так.
Просто ко мне Кришне давали бы.
У вас так, у кого-то наоборот.
Вот даже вы, которая не умеет торговаться, и то больше получала.
Ну так давали,
если кто-то как бы умеет.
Да. Нет, в Германии у них вообще классно. Это мой друг Параматма Кришна. Я его очень хорошо знаю. Это, он Просто он мне рассказывался, а он, там они как бы преданные, как делают. Они не идут на работу, и им предлагают там разные варианты. Вот, и они говорят, нет, это слишком мало, я хочу больше зарабатывать. И этот куратор ихний, он им никак не может найти работу, там как бы так личностно подходит, чтобы именно человек получал столько, сколько ему надо. А если как бы тебя не устраивает, то ты живешь на пособие. И там многие преданные, они вот так делают, они живут, там им дают пособие, там где-то 2000 евро. Вот, понимаете, да? Это, ну, серьезная сумма на самом деле, особенно для России. Вот, и они могут таким образом, они могут там и книги распространять, харинамы проводить, фестивали проводить, все делать. Как бы, а так они получают пособие по безработице, там, покрывают там расходы квартиры, там еще. Они не могут как бы там сильно шиковать, потому что, ну, 2000 евро это небольшие деньги для Германии.
Ну, весь Ближний Восток валят туда в трюмах, там, без собаков,
да.
Приехал
пособие. Там на пособие. А можно про активных вот этих шлаграммы? Они, в общем-то, это, я бы не сказала, что они так уж полагались на Кришну, потому что когда они приезжали к нам в город, они позвонили нам заранее и сказали, снимите для нас квартиру, и мы, браманы, и принимаем пожертвования. То есть они сразу конкретно указали, что они от нас ждут. Поэтому они приехали, они не платили за жилье, и, соответственно...
Ну это ладно, это уже личные как бы, такие вещи.
Ну, по крайней мере, ну, если сам о себе не позаботишься, гармонический принцип у нас не сказал.
Ну, главное вот это вот, правильно, то, что я дураш пробовал отметил, что независимость. Если у человека есть независимость, он свободен, не зависит ни от кого, тогда он может представлять истину, это и есть Брама. Если он уже зависим в каких-то вещах, то тут, ну, как бы ему придется действовать дипломатично. Он уже будет действовать в чью-то угоду, когда нужно действовать, отстаивая истину. И тут уже разные будут нюансы.
Вопрос, так прояснить, то есть, ну, допустим, со школой, да? Но пускай это не дети, ну, просто кто-то кшатри, скажем, руководитель храма или чего-то еще, он сказал какому-то браману заниматься вот этим, обучать, допустим.
Да.
Он обучает. И ну, представим, что вот у нас уже есть каком-то там вот эта скульптура, и он говорит, да, я вот тебя поддерживаю, да? И он, ну, прям поддерживает человека. Как он же, получается, все равно зависим становится?
Нет.
Почему? Вот как это?
А он может сказать, я больше не буду этого делать, я пошел.
Внутри, да, независимо?
Да, вот это внутреннее. Да, мне предоставили возможность для жилья, мне дали питание, еще что-то, мне дали одежду, может быть... Ну, мне, может быть, даже машину дали. Но если меня что-то не устраивает, вот я вижу, как здесь относятся к абсолютной истине. Я говорю, заберите все это, я ухожу. Мне, а как бы, ой, а если я уйду, а кому машинка достанется-то? А кому этот телефон? Он же, да, он рабочий, но кому? Ой, это мой телефон. Нет, я не уйду, лучше я совру. Как бы, вот это, ну, меняет качество.
Ну вот у Прабхупады вот так вот получалось, вот он приехал вообще вот, в Америку, казалось бы, ну, человек полностью зависим должен быть от всего.
Ага.
Да, вот, ну, это самый такой вот, ну, пример, как бы, вот, ну, как сказать, такой яркий как бы пример, да, вот, ну, когда вот, ну, человек, вот, казалось бы, должен быть рабом обстоятельств, людей зависит от правительства от всего. Но реально мы могли видеть, что он, независимость у него была всегда. То есть если вот он видел, что не работает, да, миссия не выполняется, он менял место. Он там уехал от этих вот, ну, как их называют, из Батрева уехал. Когда он увидел, что там нет перспективы, он уехал сразу, не мёрз. Когда Пирамишев пожил, ну, он видит, что там проповедует, он снял, ну, отдельный этот, отдельно от него начал жить там, вот, и проповедовать. Потом даже когда он, ну, вот можно было увидеть, да, и даже когда этот магазинчик появился, там был у них самый, как это называется, дипломат, не дипломат, а людист был, да, вот этот голосмит, да. И он был такой серьезный человек, то есть он интересовался, он там жертвовал, все там помогал. Ну и даже там, когда вот у него какие-то вопросы насчет секса появились, Прабхупада ему сказал, вот, очень четко, там, бескомпромиссно. Вот. Ну, вот, хотя там и там это, Сварупа Махарадж пишет, что вот, хотя он был влиятельным человеком, важным, он ему, ну, напрямую ему Шрила Прабхупада сказал, что нет, это не так должно быть. Вот, что секс мы не можем допускать незаконный. Вот. И он так вот бескомпромиссно всегда себя вел, а, конечно, его защищал. Хотя ему там в возрасте уже таком был, он внешне был физически зависим, как бы. Здоровье там не было ничего. Сама там была холодно. Вот, то есть он вот эту бескомпромиссность проявлял.
И даже когда встречался с главами государств, да, хотя он мог бы им там чуть-чуть просто польстить, как-то это, и ему бы там могли все устроить, потому что уже такая встреча, да, он все равно настаивал на своем всегда, и, ну, полностью независимый был в этом.
Даже нам, ну, сейчас вот непонятно, да, мы по-другому бы поступили.
Ну
вот,
да,
как-то вот,
да.
Как-то сделали, контакты бы навели, там, поддержка бы случилась, да, там, хорошее мнение по себе составили, но да, он не действовал.
Не искал этого, да, никогда. Вот это его качество независимости, да. Что, ну, вы там как хотите относитесь, но вот у нас такое мнение, как бы. Оно остается. И свое мнение все равно остается. Брама.
История коротенькая. Ага. Вспомним. Господин Махарадж сказал. Мудрец. Имя неизвестное. Но цари там все добивались, чтобы он побыл, не как Харидас такой, там все деревни хотели, чтобы он рядом жил. То есть он приносил удачу, он мог помочь. Вот, решение всевозможных вопросов, ну, святая личность, видение там стопроцентное любых ситуаций. И царь пригласил его, а мудрец, значит, с котомкой, а в котомке спросил, а что это? Ну, это мои личные вещи, а что там? Три камня в котомке, а зачем они? Ну, это мои личные вещи. Ну, ладно. Это причуды разные там. Ну, если три камня, больше ничего нет. И он на ночь постелили там ему перины такие шикарные, там спальню такую огромную дали, прислугу, все. И утром, значит, царь приходит выразить почтение, ну как, по традиции. Ну как, господин, как вы почивали, как вам отдохнули, хорошо? Как постели, перины мягкие? Да-да, все, перины мягкие, у вас все, постель хорошая, да, все отлично, я выспался. А потом царь смотрит, а там на перинах три камня лежат. И он как бы, он со своими тремя камнями ходит и спит, он неважно, где там, на перинах он там или на матрасе там, он спит на своих трех камнях. Это вот положение святой личности. Как бы. Это все мои, это мои, говорит, личные вещи. Да.
Кровать.
Да. Просто в защиту жителей Ближнего Востока сказать. У меня просто, это мои студенты, я их обучаю языку. Вот. И вот у них такая культура, что они деньги не платят, платят государство за них. Вот. Но они все время фрукты дают. Либо фрукты, либо какие-то печеньки. Но я сказала, что я это не ем печенье.
Пищу какую-то приносят, да?
Да, да, пирожки. Но поскольку они знают, что я такого не ем, они мне фрукты несут. И вот каждую неделю, несколько раз в неделю.
Yeah?
То есть у них так принято, они чем-то хотят отблагодарить. Ну, в Швеции там. То есть человек дает им знания, они очень благодарны, и они несут что-то от себя. Хоть не деньги, они бедные, у них там немного денег. Ну, хоть что-то.
А что вы им рассказываете?
Ну, язык, я шведский.
Прикладываю. Шведский язык. Да. Окей. Интересно.
То есть не так вот там все еще плохо, с культурой.
Нет, ну, естественно, у них там, я думаю, с ведическими какими-то обычаями там более близко все, чем это у нас, страны Востока. И у них это как бы все это даже еще в обществе сохранилось там все. Не только понаслышке. Даже у нас, в азиатских странах, там, взять тоже там Таджикистан, Туркменистан, ну хоть и считаясь там где-то третьи страны там, а у них там культура, я столкнулся с этим в рядах советской армии. Ну как мы обычно там считаем, да, это как бы, ну, узбеки там, таджики. А я как ближе соприкоснулся с ним, то это культурные очень люди, да. А на самом деле я себя почувствовал там вообще на самом дне общества.
Да. Я вам рассказывал, как один преданный, у него были два вагончика строителей. Не рассказывал, одни русские, одни мусульмане. Нет? Ну, я коротко расскажу, вот к этой же теме. Они, ну, там стройка, там администрация что-то строит, он работал в администрации, и ему заказ сделали такой. И у него на стройплощадке два вагончика. В одном русские строители, а в другом вот именно вот там узбеки или кто-то, ну, вот такие национальности какие-то. И он говорит, там вообще русский вагончик, говорит, там все время грязь. Все прокурено, все разбитое, разломанное, грязь, ну там вообще ужас просто. Никто ни за чем не следит, все вот так, все на виду, вот все. А у них тоже ж вагончик строительный, они в нем не живут, они просто ну, на обед в него заходят, переодеться там для таких целей. И там все время идеальная чистота, там все по полочкам разложено, и они каждый день... Там они ж не пьют, там не курят, ничего, они время работают, там намаз, там пошли намаз совершили, там эти, ну, православные, все у них икона там как бы, вот, но там вообще, да, такое, и он говорит, и, ну, вот, все время, вот эти, ну, местные, как бы, русские, да, они все время на тех говорят, что они плохие какие-то. Вот. А ну на самом деле, ну те-то хорошие люди, оказывается. Вот. И они так уважительно друг к другу относятся. Просто вот они работают, друг друга уважают. Если там есть кто-то старше по возрасту, к нему никогда пренебрежительно, даже что-то он неправильно сделал, всегда с уважением подойду, скажу, ну вот извините, вот, ну вот тут ошиблись, как бы. Никакого мата, ничего. Такая спокойная. Все по времени, все делают четко. И он говорит, я когда это увидел, говорит, я ну, понял, что вот просто ну, есть вот этот стереотип, что вот эти люди, они ну, другие, они какие-то неправильные. Но на самом деле у них более высокие ценности, потому что там еще сохранилось вот это единство какое-то и уважение друг к другу. Вот. И причем у них это все так с Богом, вот все вместе. Как бы в сознании Бога, да? Не в сознании Кришны.
Я все удивлялся, а что это Бога. Они в туалет с бутылкой воды ходят?
Да, да, да.
Вообще был такой шок был, да, странные какие-то.
Это просто такой, тоже, я вот в расписной книге тоже люблю очень узбеков, это вообще... таджиков, там я, ну, их язык учу, чтобы с ними наехать. Они вообще в экстазе полном, тоже тут из Юрова поехал. Я просто сел минут 15 на фили, там бхакти-шастру, я вышел просто, пока там все едят. И вот три или два узбека, что два. И они мне начали рассказывать, чем это. Они приехали сюда строить какую-то автобан, там, ну, какую-то гигантскую, короче, дорогу в Москве. И я что-то с ними вот по-простому начал общаться, рассказал там, ну, про почитание, про говорю, у меня друг оттуда. Ну, что-то так пообщались, они так, слушай, ты такие хорошие вещи говоришь, такие вообще, ну, сколько тебе надо, сразу сами спросили, дали денег. И потом вопрос меня вообще выбил просто из колеи, слушай, говорю, ты такой умный, можешь у нас прорабом? Я же вообще это... Дубом, я вообще в этих ничем не знаю. Говорит, да нет, ты все разберешься, у тебя получится, ты тут все так нам хорошо объяснил. Ты еще говоришь,
качество что? Заметили, да,
у
качество.
Вообще, что у вас что прораба нет, говорит, да есть, но ты, вот, мне кажется, тебе лучше. Я рассказывал там, ну, это, конечно, так смешно, но по факту вот у них как так как здраво смотрят. Но они, то есть, сразу взяли книги, то есть так оба, причем и тот, и другой. И пошли такие веселые. Говорит, да, жалко, конечно, не будет.
Преданные, но мы немножко отвлеклись, вообще эта тема связана с Кришной.
Ну, связано, видимо.
Все связано с
Кришной. Мы говорили о браманах и о дарме, да, вот как кто носители этой дармы, как бы.
Ничего, что не связано с Господом.
Тем более здесь, видите, хороший начал, да? Текст.
33-й.
Тексте, да, говорится.
Ничего не скажу. Я вот хотел
спросить. Ага. Мы говорим про романическую позицию, что тут самое главное – это внутренняя независимость. Вот, допустим, если человек на наемном труде, ну, то есть на работе, но при этом ему все равно на начальника, то это уже романическая позиция. А как вот она выстраивается?
Если он в наем пошел, то он становится зависимым. Ага. И он должен подчиняться.
Поэтому Брауны не были наемными работниками.
Да. Он вынужден, и он не имеет права не подчиняться. Это его господин. Он совершит адарму.
Адарму, да?
Конечно.
Понятно.
Он пришел к человеку и сказал: я буду тебе служить, и потом обманул его. И перестал заботиться о том, что ему доверили. Ага. Обман чистой воды вообще. Yes. Просто эксплуатация высших, ну, как бы, ага, слоев населения. Это то же самое, как сегодняшние работники. Они приходят на работу и просто сидят в одноклассниках. Не работают, как бы. Они думают: о, время кончилось, я пошел. Обман. Такой как бы независимый такой. Но деньги главное, чтобы давали. А заметили, как можно вернуть стопы Господа Кришны на землю? Вот это же тема этой главы, что стопы, они все время касались земли, даже когда Кришна из одной дхамы в другую уходил. Но потом в какой-то момент земля, она говорит: все, стопы Кришны покинули меня. Как можно вернуть стопы Кришны на землю? Вот это для нас важный момент, потому что да, Кали-юга пришла, но мы видим, что Махараджа Парикшит там, где он правил, вот это сейчас еще будет объясняться дальше, там, где он правил, там не могли принципы вот этой Кали, ну, не могли взять верх. А им было место, но они не могли взять верх над людьми. А благодаря чему сегодня возможно, что стопы Кришны и сам Кришна снова будет присутствовать здесь, и Мать-Земля будет довольна, и Дхарма как бы восстановлена будет, и да.
Можно совершать поклонение божествам, там стопы и все есть, ага, и они вот они стоят.
Ага. Вот я тоже думал, что, наверное, надо храмы Вишну устанавливать повсюду, и тогда везде будут вот стопы касаться земли. Вот, и будет столько
даже
рук.
Даже если ты на пьедестале и непосредственно на земле не стоит здесь?
Да. Ну все равно, так или иначе, это соединяется. Он же не висит. Нашли вы, да, этот момент?
32-й текст комментарий.
Да.
Что он тут говорит?
Да.
Нам нет необходимости удерживать Господа, потому что Господь вездесущ и может быть с нами, стоит нам того захотеть.
Да.
Своей способности находиться повсюду, он всегда может быть с нами, если только мы сохраним привязанность к преданному служению ему посредством слушания, воспевания, памятования и так далее.
Да. И вот 33 стих тоже, комментарий, конец, вот посмотрите.
Что в мире нет ничего, что не связано с Господом.
Только распространяя воспевание святого имени Господа, мы можем предохранить себя от всех проявлений пагубного влияния века Кали.
Чуть раньше вот здесь. Союз чистых преданных Господа во всем мире может сразу изменить облик мира, полного тревог. Здесь Шрила Прабхупада делает очень важное утверждение, что благодаря объединению преданных, объединению тех, кто... не обязательно, что это союз вайшнавов.
Всех конфессий.
Да. Всех, если все эти люди, которые идут путем чистой преданности, они объединятся, то это по-настоящему изменит облик мира.
А это этот же стих, да?
32-й, 33-й, да, они вместе. Ну и, конечно, только распространяя воспевание святого имени Господа, да? Вот эта деятельность, вот эта ягья, которая возвращает сюда Кришну, то есть он сказал о том, каким образом мы можем быть связаны с ним, чтобы он присутствовал здесь. Святое имя Господа и сам Господь идентичны. И тот, кто без оскорблений воспевает его святое имя, может сразу же осознать, что Господь находится рядом с ним. То есть здесь вот этот метод, да, Кали-юга пришла, да, вот эти все зловещие знаки, да, сам Кришна покинул эту планету вместе со своими спутниками, но Но те, кто воспевают Его святое имя, они находятся здесь, в этом мире, рядом с Ним. Это важный очень урок, потому что весь Бхагаватам, по сути, у нас с начала до конца, помните, он говорит о Санкиртане. Начинается этим и заканчивается воспеванием святого, совместным пением святого имени. Здесь Шрила Прабхупада, он очень часто будет в комментариях возвращаться к этому, подводить этот итог, что именно это является самым главным. Да, мы можем делать все, что угодно, но вот это то, что по-настоящему может изменить мир. Важный урок очень.
Да. Такой вопрос, или как? Кто виноват, что делать? Ага. Здесь сейчас. Вот текст 22-й здесь в самом стихе.
О, классный, я тоже хотел предложить его пообсуждать. Это очень, ну вот и стих, и комментарий очень важный. Да. Требует отдельного осмысления.
Оно связано, конечно, со следующей главой больше. Но вот здесь вот вопрос. Сейчас так называемые правители сбиты с толку под влиянием века Кали. Не вот эта фраза. Под влиянием века Кали. Но в конце комментария. Поэтому под влиянием века Кали повсюду, в политике, общественной жизни, религии, все поставлено с ног на голову. И здравомыслящему человеку печально видеть это. И потом, допустим, вот 24 стих. Мне кажется, что могущественное влияние времени, ну вот, это все происходит под могущественным влиянием времени.
Да, да.
То есть век Кали приходит под влиянием времени. Да. То есть это Кришна хочет. И вот здесь вот тут противоречие, ну, на том уровне, на котором я нахожусь, оно еще в голове противоречия возникает. Противоречие, вот Шрила Прабхупада в 33-м стихе тоже в комментарии пишет. Мы могли бы жить счастливо, имея все необходимое для жизни. То есть век, ну, сила времени направлена на то, чтобы мы были несчастливы. Да? Век Кали. И, ну, Шрила Прабхупада пишет, мы благодаря вот преданному служению будем здесь счастливы, у нас все будет хорошо. Может, не надо быть счастливым, чтобы было все хорошо и уйти в духовный мир? То есть, а вот не надо стремиться к тому, чтобы вот счастье, благоденствие. Ну вот оно вот так. Здесь это описывается, как вот эти вот негодяи-ученые, они так думают, что ну это время, ну, время это влияет, поэтому от нас мало что зависит. Но вот такой вот тоже мысль такая, потому что эти вопросы будут возникать, когда кто-то будет спрашивать. То есть это все определено временем, и, может быть, не надо напрягаться, чтобы тут вот что-то делать.
Ну да, вот есть тоже в одном комментарии, что когда, например, идет сезон дождей, это не значит, что нужно сидеть и
Да, это интересно.
Когда мы нужно прилагать усилия, тогда мы сможем избежать пагубного влияния.
То есть мы должны идти под крышу, не мокнуть, потому что иначе это нас просто зальет. Я думаю, что здесь ответом на вопрос может быть уровень квалификации и способность влиять. Потому что если у нас нет такой способности повлиять на ситуацию в этом мире, я имею в виду не просто какой-то вот духовной даже силы, а именно вот адхикара. Допустим, я представлял себе вот такую картину, допустим, я мэр города. Вот представляете, вот какая-то махина просто. Это огромное, это мэр, а если взять президента, это ну, одна армия чего стоит. И взаимоотношения с другими государствами. Не говоря уже о том, что внутри происходит. Просто хотя бы вот это взять. Вот просто армию, как бы, да, и взаимоотношения. То есть защиту страны и вот связи. Уже ладно, там порядок как-то, ну, может быть, можно навести. Но вот это вообще очень сложные вещи. Это, ну, надо иметь определенную квалификацию для этого. И даже если вот сегодняшний президент там какой-то страны, он станет преданным, неожиданно, да, он мало что сможет поменять.
Может, есть конституция, правительство, которое...
Даже если он будет работать над тем, чтобы переписать конституцию, у него даже не хватит жизни. Потому что, ну, слишком сейчас вот уже устаканились какие-то, проще всех выгнать, и впустить только тех, кто подходит.
У нас есть примеры во Вселенной. Демоны преданные.
Да.
Бали Махарадж, Прохлада Махарадж.
Да,
там остаются в своем обществе, мало чего.
Мало что можно изменить. Да, обстоятельства такие,
практически
что...
ничего. Они так и остаются там.
Но, что-то все равно в отношении этих людей они как-то проповедуют, ну, так или иначе, они вот, насколько они могут влиять, они влияют. И здесь каждый оценивает свое отношение, да? Допустим, у кого-то там, ну, просто есть свой дом, и он в рамках этого дома устанавливает правильные принципы. Да, у кого-то есть там деревня, община, там, он там, кто-то еще, и шире, в зависимости от... сферы влияния человека. Кто-то на работе, у него большой штат сотрудников, допустим, да, он там определенные принципы проповедует. И хочет, чтобы люди им следовали. То есть, ну вот, штат 1000 человек, ну 1000 человек будут следовать. 2 человека, значит, только 2. То есть это, ну, зависит от квалификации человека. Просто это не для всех. Это большинство слов здесь Шрилы Прабхупады обращено к лидерам.
Да, и Шрила Прабхупада, это он же не проповедует хорошую жизнь. Он хочет дать высшее благо.
Просто
и он говорит, что ну, дайте шанс каждому.
Просто Укшатрия шанс. Просто такая сила и понимание, что он не может сидеть сложа руки. Это его качественная как бы характеристика. Он когда видит, что вот такое происходит, он скажет, нет, это беззаконие, я должен что-то с этим сделать. Мы не можем ему сказать, ты знаешь, сейчас кали-юга просто, ну как бы, ну такое время, просто повторяй мантру. Он скажет, да, я буду повторять мантру, но не весь же день. Остальное время я буду сражаться с этим. То есть это природа. Просто у человека так проявляется природа. Философское понимание такое, мы не изменим, мы не боги. Это Бог устроил так. Нещадное время, оно привело к таким обстоятельствам. Все, это нельзя изменить. Но за истину все равно найдутся те, кто сражаются.
Сам Бог тоже пришел,
да.
Святое имя, чтобы спасти как можно больше людей.
Тогда такой под вопрос еще. Ну, очень часто Шрила Прабхупада, это ему может. Он, ну, вот ругает, там, собаки, свиньи, ага. Там, негодяи, скотобойни устраивает и там. Но, с другой стороны, это влияние века Кали. Вот здесь вот говорится, Шрила Прабхупада пишет, что влияние века Кали повсюду, в политике, общественной жизни, религии, все поставлено с ног на голову. И здравомыслящему человеку печально видеть. То есть отношение нас к тем людям, которые вот поставлены с ног на голову.
Здесь выше, вот начало комментария самое, оно вот очень значимое. Смотрите, как он пишет. Он говорит, что существуют определенные жизненные потребности, общие для людей и для низших животных. Еда, сон, оборона и совокупление. Эти потребности тела в равной мере присущи и людям, и животным. Но человек должен удовлетворять эти желания не как животное, а как человек. И он им в укор. Да, кали, влияние кали, но вы люди, и вы попадаете, и опускаетесь до уровня животных. То есть он вот это именно проявляет. То есть зачем человеку скотобойня? Она ему не нужна. А он ее делает, чтобы заработать деньги. А если у него, вот просто представьте себе, построить бойню, это огромное пространство, этих коров надо где-то кормить и быков. Правильно? Им нужно закупать это все, нужно им прививки делать, чтобы они не были заразны. Они же болеют там вообще постоянно. Это надо столько времени, сил тратить на то, чтобы их потом убить и продать их мясо. Ну займись другим бизнесом. Будь разумней просто. Чего ты именно вот такой бизнес-то выбираешь? Ну что, нету бизнеса прибыльный, что ли? Или этот простой? Да он не простой вообще.
Шрила Прабхупада говорил, проще заниматься преданным служением. Поддержать с тобой
тяжело, значит,
сейчас. Там же тяжелый труд. Представляете? Там просто ужас вообще. И там атмосфера вот эта сама. И люди, которые там работают, они же тоже как безумные. И вот такой коллектив у тебя, людей, с которыми ты общаешься. Ну, разумный человек, он как бы, ну, поймет, ну, что-то не то вообще. Зачем это? Я явно оказался под влиянием какой-то там агуны, вот чего-то такого очень греховного. И разумный человек, он сможет поменять.
Здесь вот комментарии к этому, как сейчас скажу, к 25 стиху, там такое последнее предложение, очень предпоследнее предложение, оно как-то немножко отвечает для меня. Высшая доблесть — соблюдать принципы, несмотря ни на какие препятствия. То есть вот, ну, нам эти условия даны,
да.
Еще будет хуже, но высшая доблесть как раз в том, чтобы, вот, несмотря ни на что, вот, держаться только этого. Да. И просто вот отношение к этим людям, то есть как-то надо, ну, по-человечески, как вот вчера Бражарена Прабу говорил из лекции про Прабхупады на Андре Симха Чатурже 69-го года. То есть мы должны быть человечными как-то. По автомату, вот сегодня начинали мы обсуждение темы, когда вот это отношение с друг с другом, вот они такие персональные. И то есть я вот вижу, да, ну вот пьяные, там, опустившиеся люди, и у меня сразу, ну вот, негодяи, все. И, а по большому счету надо как-то же...
Сострадание должно быть.
Сострадание
должно быть. Пойдем, дорогой, я тебя вынимаю.
Не так. Можно и... По голове тоже врезать, ну
А помните, еще вот там говорилось о страданиях, милости. Я что-то у себя не пометил номер текста. Кто-то помнит эту тему, что страдание – это милость Господа. Помните?
Да.
Какой это комментарий? Напомните, пожалуйста. Вот, кстати, смотрите, вот на эту же тему, вот, ну, счастье, да, вот просто случайно я увидел. Шрила Прабхупада говорит, поэтому следует просить о том, чтобы беспричинная милость Господа всегда распространялась на землю, и мы могли бы жить счастливо, имея все необходимое для жизни. Ну, то есть, да, ситуация такая, но это можно изменить, ну, не в коренным образом, влияние все равно будет. Но
просто людей... свою карму.
Да. У людей будет какое-то облегчение. Никто не нашел этот стих. Там очень важные слова Шрилы Прабхупады. Да, это в комментарии, что страдание — это есть милость Господа. Я помню, одна группа людей, которые сейчас откололись уже от ИСКОН, они утверждали, что Кришна, он не посылает страданий никогда, и это все придумано специально, чтобы дураков обмануть, что страдание — это милость, как, потому что никто не знает, как избавиться от страдания, а мы знаем, и наш Кришна, он страданий не посылает. Так вот, этот Кришна вот тут из Бхагаватам все-таки посылает страдания.
Девятый,
да?
345-е предложение продолжается. Ну, что это курс повиновения, использование закона. Это шанс достичь высшего блага, то есть освобождения.
Еще раз, какой?
Ну, 345-я страница.
Ага.
Нет, предложение — это шанс достичь высшего блага и пошло.
То есть освобождение.
Разумный человек бережно относится к этому ценному дару.
Не, это не то. Никто не помнит, да?
А что, о чем речь?
Что страдание — это милость Господа. Там целый комментарий Шрилы Прабхупады об этом.
Может быть, да. Это в следующей главе будет?
Нет? Вы же читали?
Нет.
Потому что здесь действительно про страдание.
А?
Здесь тоже вот, да, человеческая форма — это особый дар материальной природы, которому иногда награждает живое существо, проходящее курс повиновения строгим законом страдания.
Ладно, я сейчас найду.
Там вот есть что? Сама жизнь преданного — символ жертвы.
А тут ценный дар, наверное, человеческая жизнь, даже не страдает.
Ну, если бы еще увидеть эту милость, что это милость.
мне понравилась Сиддхартха Махараджи, цитата. Он говорит, что обычно мы считаем, что свидание не заслужено нами. Но что мы по-настоящему не заслуживаем, так это милость. Ну, по определению, милость это то, что не заслужено. Таким образом, страдание – это милость. Да? Это милость очищения.
То, что не заслужено.
Ну,
ну да, это философский любовь. Философское объяснение.
Надо же, что мне приснилось сегодня.
Ну, голодки были подобные же слова.
Там, я просто хотел показать этот комментарий, чтобы мы посмотрели. У нас 16 глава, да? Так, страдание.
Удивительно, 16. Никто не помнит. Вы читали, да? Читали сегодня, да?
Может, правда в следующем?
Может, это из другой главы?
Да вы просто так скажите.
Мы же читали и следующую главу.
Ну, я мог, да, мог просто это.
Скажите, пожалуйста.
Там тоже про Кали.
Ну, завтра всплывет.
Может, то, что Бога заслуженные страдания, не тот комментарий. Это уже в 17 главе, 18 текст.
Ну, 20 текст 17 главы тоже страдали.
Везде про страдания.
Кошмар.
Юдаль страданий.
Ну ладно, я может потом найду. Может у вас есть еще какие-то темы?
Наверное, вот это. 368 страница. Сначала беспристрастие. И потом. Господь говорит, что Господь предался, и поэтому спросил вместо материальных стандартов. Однако Господь одинаково желает добра каждому, неудачи. То есть и Господь нельзя винить за это, поскольку Он является доброжелателем. Ну, вот, еще что-то.
Мне там прям конкретно говорилось, что страдание – это тоже милость Господа. И не важно, что приходит к человеку, благо или…
А там не было про Иисуса Христа?
Да, да, да.
Это 22 текст 17 главы.
17?
17.
Это 17. А, ну ладно, завтра тогда. Ладно, тогда завтра. Ладно, я просто что-то читал, и вторую главу стал читать, и думаю, вот это да, и уже и пошел сюда. Ну ладно.
А можно вопрос?
Да.
Объясните, пожалуйста, дайте ваш комментарий на предложение, последнее предложение шестого текста, 343 страница.
Шестой текст?
Да. Те, кто хочет жить вечно, все же хотят, не меняя своих материальных тел, не должны растрачивать свое драгоценное время на повествование, не связанное с Господом Кришной.
Так.
Мы ведь все равно помрем. А тут в материальном теле, оказывается, можно вечно жить.
Ну, это тема вчерашняя. Вчерашняя тема. Пандавы в своих телах отправились. И здесь еще Прабхупада продолжает на этом настаивать, что
вот
можно, не покидая своих материальных тел,
отправиться в духовный мир.
Но все равно это интересно, как это так возможно, да?
Ну что это, о чем он говорит?
То есть это возвращение к своей изначальной природе, к отношениям с Кришной. То есть находясь уже в этом мире, мы можем быть вместе с Кришной, если не тратим время на повествования, не связанные с Ним.
Но ведь тело сменится все равно.
А здесь другой контекст может быть.
Вам не надо для этого менять материальное тело.
То есть прилагать к этому усилия.
Ну, то есть нам не, чтобы быть с Кришной, нам не нужно менять тело.
Вот.
Духовный мир уже может появиться здесь.
Мы понимаем, что уже даже в этом, это мы уже обговаривали,
да.
Что даже еще при жизни можно уже зайти в лилы Господа, общаться,
да,
с ним.
Да.
Но тело-то у меня материальное. И оно, даже Юдхиштхира, когда описывали Юдхиштхиру, что он вернулся, не меняя тело, в предыдущих стихах было сказано, что он растворил свое грубое тело. Вот.
Ага.
А здесь Шрила Прабхупада настаивает, как бы, что вы в материальном теле вернетесь. духовный мир. Что, о чем это он говорит?
Может быть, это имеется в виду, что в этой жизни, то есть не меняя материального тела, да, то есть, да, не получая следующего материального тела,
да,
а
да,
сразу
да,
же.
Да.
Даже не три жизни.
Простите, у нас занятия кончаются только на первом этаже в это время. А на втором этаже они продолжаются еще полчаса.
Здесь может быть просто русский язык, то есть вот так вот, послушайте, те, кто хочет жить вечно, не меняя своих материальных тел, то есть вообще сюда не приходя и не обретая их.
Или так.
Не должны растрачивать все драгоценное время, просто уйти в духовный мир, и тогда проблем не будет.
Да, то есть не рождаясь и умирая снова и снова и снова.
Ведь по поводу этой темы, прошлую главу когда обсуждали, там слово «атма». Но просто он в Гите, Шрила Падабишта, комментарий, что слово «атма» имеет много переводов. Тело,
да,
душа,
да,
ум, да, жизненные силы, решимость, там какие-то разные слова. То есть, и так вот если переводить, то а что имеется в виду? Физическое тело или сознание, или душа имеется?
Нет, ну здесь четко материальное тело.
Нет, здесь комментарий, да, я говорю про тот текст, который вчера обсуждали.
Вот предыдущая глава тоже о женах Пандава. Жены достигли того же результата, что их мужья, то есть не меняя своих тел, они достигли высшей цели Бога. Мы вчера начали обсуждать эту тему, но она как бы...
Ну вот, я вот еще вспомнил какой момент. Чтобы достичь Кришны, его нельзя достичь в этом теле. Нужно обязательно сменить тело.
На духовное. Мы же слышали.
Ну, даже, допустим, родиться в Баума Вриндаване. То есть человек не может сразу отправиться к Кришне. Да. То есть нам все равно нужно получить новое тело, выиграть Кришну.
Но материальное тело есть.
А?
Ну, материальное тело.
Баума Вриндаване, да. Баума Вриндаване. Вот. Но здесь Шрила Прабхупада он предлагает вернуться уже сейчас. Не дожидаясь.
В этом материальном теле.
Да, не дожидаясь как бы изменений. А для этого нужно развить отношения с Кришной. То есть это та наука, которая обучает Шри Чайтанья Махапрабху, она заключается именно в, не просто в процессе, ну, в методологии такой преданного служения, которая позволяет человеку достичь совершенства и потом... Это как адхикар, как бы квалификация, когда он может вступить во взаимоотношения с Кришной.
Такие добрабуты.
Да, да, да. А уже здесь развить вот эту привязанность к Кришне и вступить с ним во взаимоотношения с помощью служения его спутникам, его чистым преданным. И как бы в этом служении им живое существо уже оказывается в лилах Кришны.
Ну, у меня много спекуляций по этому поводу. Разные предположения мы можем построить. Либо это так, хотел сказать про Шрилу Прабхупаду, либо по-другому, ага. Вот как-то узнать, может быть, написать вашему Гуру Махараджу письмо.
Ну вот это будет такой же, ну, один из комментариев. То есть вот обратили внимание, что комментаторы, они иногда, ну, разные моменты затрагивают. Они как бы и так правильно, и так правильно, правильно, и так правильно. Да. То есть тут... Ну, это не такая ощутимая вещь.
Понимаете, преданные задают вопросов очень много, ага. А мы не можем авторитетно ответить. Что-то нужно ответить, ну, а часто приходится говорить, я не знаю, угу. Я не знаю. Ну, это не удовлетворяет.
Да, но тут надо комментировать на основе шастр просто, и это будет правильный ответ.
Хотя бы сослаться можно было бы на кого-то.
Они просто, если это более, это разумные, они скажут, а он откуда это взял?
Нет, вы знаете, ну у нас есть авторитет, если я скажу, что это, ну вот,
если я слышал, скажете,
у Госвами Махараджа.
Ну тогда да, тогда да, поверят.
Принимают.
Поверят, да.
А если я скажу, что это Раджарена мне сказал?
Да.
А кто это?
Откуда это Раджарена? Ну, это Госвами Махараджа.
Ну да, ладно.
Парампара есть же, нормально. Можно у него спросить, но тут оно в разных, видно, контекстах употребляется. Надо какой-то такой вопрос сформулировать конкретный.
Потому что про не меняя тел, про жен написано в своих телах, там написано слово материально. А здесь написано не меняя тело, а не то, что в теле возвращаешься. То есть здесь они, может быть, есть тонкость.
Нет, они были в материальных телах. Все пандалы были в материальных телах. Вот. И Субхадра, и Драупади, и пандалы, они тоже были в материальных телах.
Да, но они вечно
и они тоже вернулись, не меняя тело.
Но там где-то было комментарий, что так как они преданные, то их тела так же, как и Кришна, так все делают.
Ну, у нас есть версия, что это личные спутники, как да. бы, и возможно, как бы, но нигде не говорится, что у них трансцендентное тело.
Нет, здесь говорится, что Прабхупада.
Что у них трансцендентное
да.
тело?
Да.
А где это? Что? У них духовные тела. Я слышал только, что духовное тело только у Кришны и у Нарады Муни.
Там не говорится, что оно духовное, но что оно трансцендентное, так как они чистые преданные.
Вот, он говорит, мы уже обсуждали это в связи с возвращением Господа в свою обитель в его собственном теле. То есть, когда Кришна уходит, он уходит в своем теле. И дальше, вот это важно, я вчера подчеркнул, комментарий следующий. Разница между пандавами и Видурой в том, что пандавы вечные спутники Господа, а Видура один из управляющих полубогов, и он оставил свое тело в Прабасе.
Я понимаю.
Они не оставили свои тела, так как являются вечными спутниками, ушли.
В Видуре на работу надо было.
Да. Вот. Ну, то есть это не его.
Они из духовного мира.
Это не его вечное тело. Это не его сварупа.
Мы говорили об Ачаре, да? Что они тела оставляют здесь.
Да. да?
Они, у них тоже тела нематериальные.
Да, нематериальные, духовные. Да.
Нематериальные тела. Но они же здесь, они из материальных компонентов,
да,
правильно?
Да.
Это как с божеством. И они здесь вот, они здесь находятся. Да. Вот. А они-то, у них-то другое тело там. Духов там, в духовном да. мире. Другое тело. А эти тела тоже трансцендентные, нематериальные.
Так, а это к какому выражению Шрилы Прабхупады? Подходит. То есть тут конкретно про пандалов нам понятно, да?
Нет, непонятно тоже. Это в целом как бы. Пандал Юдхиштхира говорит, что он растворил свое грубое тело.
Ну, Халидев там комментирует, что там, мы когда изучали его там нарушали, ага. он там комментирует, что там не этот процесс там какой-то мистический там какой-то вот. Элементы там, ну как бы вот, определенным образом там исчезают, облагаются, там что-то переходит. А он говорит, что это там с преданностью связаны вот эти все вещи.
Это
не нужно понимать вот это буквально там еще, что там.
Мы хотим хоть, процесс, хоть как-нибудь понять, есть. Хоть буквально, хоть не буквально хотим понять. И здесь вот в 42 стихе предыдущей главы. Мы остановились на том, что у них тоже духовные тела у пандалов, трансцендентные.
Да.
Ну, трансцендентное и духовное – это тоже два разных понятия. Вот. Но здесь вот пишется, таким образом, растворив грубое тело, состоящее из пяти элементов, то да. есть он скинул свое грубое тело. Вот. Он скинул его.
Нет. Все-таки оно состояло из пяти.
Да, это из пяти грубых элементов. И в своем теле, не меняя тело, вернулся назад домой в духовный мир.
В тонком получилось.
Там про вот что касается ну, пандавов, там какой процесс происходил? Там Падите вот и приводит, вот Ачарья как комментирует, он говорит, вот у меня есть как бы ну, ум, да? Этот ум я вот отдаю, вот. Отказываюсь вот от того, чтобы его использовать, и отдаю его служение. Вот есть у меня вот эта субстанция, я отдаю его тоже вот Господу. Ага. И так он все эти оболочки вот отдал. Он в таком контексте это.
Да, здесь описывается именно так в комментарии Шрилы Прабхупады.
То есть он не то, что там какой-то мистический процесс, как бы этих избавления от элементов, от оболочек.
Ну мы понимаем, что он не вылез из шкуры. Он не вылез.
Там такой процесс происходил. И он такие молитвы прямо такой, вот я отдаю вот это вот, он так клялся, вот я это отдаю, вот это тоже.
Ну тело-то у него материальное было. Как вы считаете?
Одухотворенное тело было.
Вы имеете в виду, оно состояло из материальных элементов ну, или нет? Как состояло,
на,
да.
Как, да. Как на примере.
Состояло.
Вот
то есть кровь Шила там Брабху. Была, легкие, сердце, кости, все это было, да.
все это было.
И вот в связи с этим следующее вот высказывание Шрилы Прабхупады в нашей главе, что если вы хотите добиться вечности, то вы можете посвятить себя слушанию, воспеванию, в своем материальном теле добиться этого.
Ну, вот, вот я так понимаю, что не меняя тело, то есть... не меняя материального тела, то есть вы в этом материальном теле уже можете этого достичь. Ну вот я вот так понимаю.
Надо английский.
Можно английский посмотреть, там же есть он у нас. Да?
Смотри, только стих.
Какой это номер?
Это 6-й текст, 16-й
главы. У Кришны была кровь.
А?
У Кришны была кровь.
Как кто его там?
Кришна же в него стрелял, и там, вот это лилась Кришна.
Чья там кровь?
Ну просто он ее имитировал, может, Кришна.
Да, Кришна там, все может.
Да. Там с Кришной это ладно. С Кришной все понятно.
Кто говорит, Кришна всего один раз подписал, уже 5000 это обсуждает.
Мне кажется, Ядураш Прабху, вот этот там вот эти три момента, они разные, и
ну,
там
есть,
разный
разница,
контекст.
Разница есть.
Там контекст разный.
Разницу я чувствую, да. Но они связаны с этим. Ну, хорошо, давайте.
Окей, давайте дальше, да. Может, еще вернемся к этому.
В 32-м тексте Прабхупада там сказал, что явление уход Господа и его вечных спутников трансцендентны, и не следует обманываться внешним аспектом их явления и ухода.
Угу.
То есть внешне оно может выглядеть как угодно, с отделением элементов, без отделения элементов, но суть не важна. Главное, что они соединились с сознанием. Сознание соприкоснулось с Господом, оно стало.
Еще есть у вас темы, которые вы хотели поделиться с другими? Еще одна интересная вещь – это качественная характеристика людей. Шрила Прабхупада пишет, я тоже, к сожалению, не отметил у себя номер комментария, что определяет качество общения и близость с Господом. Вот это то, что определяет характеристику человека, не его там семья, родственные связи. А? Страница 358. Да? Да, вот это. Что сын Вайшнава может стать Млечхой, а сын Чандава подняться выше Брамана, в зависимости от круга их общения и близости с Верховным Господом. Важный аспект, что качество по-настоящему человек обретает благодаря общению и близости с Верховным Господом, а не по развитию каких-то особых, может быть, качеств себе там и так далее.
А вот по этой теме можно спросить?
Да, и вот я хотел показать момент. Верующие люди первого класса — это верующие вайшнавы и брахманы. За ними идут кшатри, а потом вайши, затем шудры, млечхи, яваны и, наконец, чандалы. То есть, вот, это все разные верующие люди. Это, не так, что перечисляются атеисты, да, здесь, а то, что все эти люди, они могут быть верующими, но у них может быть качественная разная характеристика. Вот это мне показалось важным отметить этот момент, что да, чандала, да, это последняя ступень, как бы, но при этом он может подняться выше брахмана в зависимости от круга общения. Хотя его деятельность какая-то, его квалификация качественная, она может оставаться прежней. Вот не обязательно, что он будет выглядеть как брахман или умеет вести себя как брахман, но при этом он может быть преданным. Это вот необычная очень вещь. мы как-то привыкаем, что преданные — это значит отличные такие люди.
Даже животные могут быть преданными, что уже
Вот животные, да, окей. Но вот если человек, вот знаете, такой грязный, взъерошенный весь, там у него один ботинок один, другой другого цвета, как бы. Или он вот, как-то себя ведет, ничего не соображает, понимаете, вот.
Преданный,
может. Да, но при этом он может быть верующим человеком. Вот это, важный очень фактор.
Верующим какого?
А?
Верующим какого?
Это уже тут зависит от его преданности.
Это очень общая фраза.
Общая. Здесь перечисляются верующие люди первого класса, это верующие вайшнавы и брахманы. За ними, то есть разные классы есть верующих. Вот. Их уровень веры, да, он будет отличаться. Но все равно это те, кто признают Бога. Потому что мы можем считать преданных, это только которые вот с Тилакой и с Кантималой. Хотя Тилака и Кантимала не гарантируют, и вот этот чистый образ жизни не гарантирует преданности вообще никак. Это внешние какие-то.
У нас ятри есть одна матаджа. Она, умственно отстала или что-то такое. Mm-hmm. То есть она может быть совершенно неряшлива, грязна, там все разного цвета, волосы не мытые. И вот один раз, она ходит на все вечерние программы. И вот я один раз пришла, еще никого не было, я, положила подушечки, жду, все придут, думают, я послужу преданным. Вот. И тут она встает. Я думаю, куда она пошла? Она идет и положила подушечку для лектора. Я лектора забыла положить. Я думаю, ничего не соображает. И она сидит такая там, ковыряет, ничего не слушает. Я думаю, у нее сознание Кришны. Я сижу и думаю, какая я молодец, приготовила все. А человеку?
Простые люди. Есть Бхагаватам примеры, Джада Бхарата.
Тот имитировал, да. Вот здесь интересный вот этот момент, что дхарма, она не только в каких-то особенных людях живет, вот которым, по карме больше там чуть-чуть везения. Вот что есть разные люди, которые также могут быть верующими. И это, интересный момент. Допустим, там приводятся примеры, когда помните, в самом начале Шримад Бхагаватам, во введении еще Шрила Прабхупада, он говорит, что это для всех людей. То есть, человек может быть, да, он может ест мясо там какое-то, может он не коров ест, но он ест мясо, он привязан к такой пище, да? Может он даже выпивает, но он признает Бога, и он может постепенно...
Пока.
Да, он может постепенно развиваться. И мы не можем сказать, это отброс, это вот калиюжные люди, да? Но если они верующие, уже они выходят из-под влияния века Кали постепенно. Просто у них качественная характеристика такая. У них не хватает качеств, чтобы жить другим уровнем.
Там можно привести пример. Вот когда я родил Махараш, он ездил в Красноярск, там цыганская община есть. И там очень яркий пример. И там разные были бледные. Там в тюрьме сидели, они, конечно, наркотиками торговали, но они в основном за счет наркотиков жили. Uh-huh. Это все, там все взятки давали, их не трогали. И там интересно, подходили к нему преданные, они рассказывали, один рассказывал, говорит, я перестал практиковать, я в тюрьму попал. Но меня опять в очередной раз посадили там, я сидел я практиковал, но как только я вышел оттуда, меня опять понесло. В тюрьме я держался, там всему следовал, вроде повторял, как вышел, там опять меня насосало все. И он раскаивался перед Махараджем там, потом молодец уже. То есть там какие-то могут быть моменты определенные. Они же остаются все равно цыганами. Вот эта карма остается у них. Например.
Есть история, какой-то книги читал Махарадж, про священника. Там был монастырь, и один из монахов, братьев, он пил. Сильно пил. Прям. Не просыхая. И его все особо не любили. И, говорит, когда он умер, то там увидели, как там, По-моему, увидели они, что все святое, они пошли спросили, да, сказать старшему настоятелю о том, чтобы он ушел. Но Скалда видит, как все святое воинство пришло за ним и увело его, ну, в рай, Господу. Как? Он же пил. То есть он не просыхал. Он говорит, на самом деле вы не знаете. Там история, что он был в азиатском теле, его родители были там китайцы, и суть в том, что они там его родили, а была программа, что детей нельзя было рожать, и чтобы его не убили, не забрали, они его брали с собой на рисовое поле, там, где работали, они его поили водкой, чтобы он не кричал. То есть поили. А ребенок, это распространенная практика, когда вот в переходах с детьми их поют алкоголем, и они, ну, впадают в состояние опьянения, и они не издают звуков, они не шумят, они спят, не знаю, забываются. И у него, получается, с детства зависимость алкогольная развелась. И он когда вырос, он уже был алкоголик. Вот он пришел в монастырь, он пришел там, к святому какому-то отшельнику, спросил, как вот, что мне делать, я не могу не пить.
Это такой атавизм был.
Это уже в крови, то есть все, кровь, не знаю. В общем, я ему сказал, просто уменьшай. Уменьшает количество выпиваемых рюмок. Вот к концу своей жизни он до трех дошел.
До трех рюмок или до трех бутылок?
Трех рюмок. Три рюмки, что три рюмки в день. То есть до этого он пил очень много постоянно. Но если он каждый день пил, но постепенно уменьшал. То есть он прилагал усилия. Он прилагал усилия, чтобы спать.
Мой прогресс.
Ему не хватило жизни, чтобы полностью избавиться от алкоголизма. Но он двигался. То есть особенность правда, что не можешь идти к цели, хотя бы лежи там в ее сторону. И это вот, как бы, если он такой, да, нужно оценивать человека по его цели. А он прилагал усилия, но просто ему, может, времени не хватило. И, ну, такие условия жизни, как бы, с чего началась жизнь, какая карма тяжелая.
В следующей жизни он до двух рюмок дотянет.
Да, потом до одной, потом вообще перестанет, может, пить. И вот здесь интересно тоже, дальше Шрила Прабхупада продолжает, смотрите. Мясоедов, как правило, называют млечхами. Но не все мясоеды млечхи. Те, кто употребляет мясо, руководствуясь указаниями Писания, не считаются млечхами. Но те, кто ест мясо, не придерживаясь никаких ограничений, называют млечхами. Употребление говядины запрещено в Писаниях, и последователи вет отказывают быкам и оказывают быкам и коровам особое покровительство. Но в этот век Кали люди будут использовать тело быка и коровы, как им заблагорассудится, чем навлекут на себя различные страдания. То есть вот здесь Шрила Прабхупада, он важный момент подчеркивает, он говорит, что есть люди, которые употребляют мясо и там, и все остальное они могут делать, но если они руководствуются указаниями священных писаний, то это уже другие люди совсем. И Шрила Прабхупада, по сути, он не был настроен таким образом, чтобы устроить здесь райские, ну, планеты, чтобы тут вот этого вообще не было. То есть, да, если человек склонен к этому, но он должен следовать тогда шастре, а не за своим языком. Это очень, ну, вот этот принцип, он может помочь нам увидеть, что на самом деле люди, которые нас окружают, они не всегда и относятся к этой категории. Потому что многие из них просто, ну, даже на самом деле и не хотят употреблять мясо. Вот я встречал очень много людей, которые... Их знакомишь с сознанием Кришны, они не то, что там берем мясоеды, там, знаете, им они дрожат, там, да, им там говядины там. Нет, просто это еда для них, как бы. Они вообще не обращают внимания на то, что это что-то не. И когда они узнают, что это нельзя делать, они легко это оставляют. То есть это говорит, что они просто находятся в заблуждении. Это не определенная, ну, качественная характеристика людей. Просто авидия покрыла их, и они не знают. И таких людей очень много.
Просто каналоды выражали, как мы сегодня говорим. Ну что, у организма естественная потребность пить воду с утра. Но люди не знают, потребность даже уходит. Также дети, когда дают первый раз вкусную пищу детям, они же не могут ее принять. Но потом организм смиряется.
Да, да.
Начинает это пытаться переварить.
По поводу стакана воды тут спорно, потому что вообще направление человека, который в духовной практике, вообще избавиться от этих привязанностей, от воды, от пищи, от всего. А Раджарену предлагают, наоборот, усиливать. Там, пить и пить воду. Я знаю таких преданных, которые пьют и в туалет. Пьют и в туалет беспрерывно. Тоже думаю, да надо туалет с собой возить. Цистерна воды. Мне не хочется просто пить. Я нормально себя чувствую.
Я вот вспомнил пример один, он тоже вот, насчет того, что самые разные люди, они вот могут заниматься преданным служением. Это вот из дневник странствующего монаха, там он поехал то ли в Ирак, по-моему, и он в храм пришел, там какой-то немножко странный такой был бактер такой, Исаути какой, и он что-то вот как бы сказал там старшему, он говорит, да вот, вы, говорит, будете снисходительны, на самом деле он, говорит, из племени людоедов. И как-то вот, дедушка оставил тему, он поехал как бы домой, и там дедушку по обычаю нужно съесть было. И он тоже не удержался, как бы, съел как бы.
Нарушил принцип, да?
Еще как, принцип.
Видно, у нас в 7.30 будет презентация по стихам Рупы Госвами. Там есть 4 кавитвани, удивительные чудесные стихи Рупы Госвами.
На сколько?
Картинок в 7.30. И про санскрит чудеса.
Вечера?
Сегодня в
19.30.
Вот, кто хочет, сходите.
А у вас это где?
Который час?
Полтора. Вот сейчас.
Шушу, молчите.
Полчаса максимум. 20 минут. Кому интересно, больше.
Все, уже разбегаемся прям на отдых.
Полминуточки. По поводу, мы же говорили о употреблении мяса по ведам. А как Шрила Прабхупада описывает употребление мяса? Как? Берешь козла и на ухо ему. Сейчас я убиваю тебя, а в следующей жизни ты меня убиваешь. А кто способен так употреблять мясо?
Поэтому люди здесь снова перестал есть мясо.
Сомневаюсь, что такие есть.
Просто есть люди, которые не следуют религии, а есть, которые следуют религии. Они из-за сложности ритуалов выбирают отказ от мясоедения, как правило. Мало людей таких прям привязанных. Вот если даже просто вот общаться, вот так, чтобы они, нет, я не смогу, я умру, это мало таких людей очень достаточно. Как правило, большинство в невежестве, под влиянием находится века Кали.
Точно так же, как и все остальное, и интоксикации, и никотин.
Да. Они даже верят, что есть Бог, они как-то могут обращаться к Нему. И есть по ходу, как бы, потому что, ну, невежество просто.
И все вот, так делают.
Да,
просто все так делают.
Да, сознание Кришны, оно как раз-таки, чтобы избавить от этого невежества. И тогда влияние века Кали уменьшается.
Общество дает это, важный момент. Вот это поэтому Шрила Прабхупада альтернатива.
Да, да, именно альтернатива, да. Это вот это к той теме, что ну как бы, а вот ситуация ну такая, как бы, да, но просто они не знают на самом деле. Им ну, обманутые люди. Шрила Прабхупада ки джай, Шримад Бхагаватам ки джай. Давайте 30 минут перерыв все равно будет. Ну, отдохнем.
Ага.
Сегодня последний день, да.
Но если вам не надо, то они не повезут.
Лекция Ватсава Прабху будет 7.40.
Ватсава Прабху отдыхает,
она будет 5.40.